Глава 6. Те редкие минуты, когда после работы мать выходила во двор отдохнуть на траве возле грядки, были самые отрадные для Тани. Пусть осенняя трава уже тонка и плохо устилает землю, пусть грядки пусты, а все же хорошо. Таня ложилась с матерью рядом и клала свою голову на ее бедро. И тогда вдвое мягче становилась трава, вдвое светлее небо. Они обе подолгу и безмолвно глядели вверх, где на страшной высоте над рекой, сторожа рыбу в лимане, постоянно парили орлы. Они стояли неподвижно, пока самолет, пролетающий в небе, не заставлял их чуть отодвинуться в сторону. Тогда стук мотора, смягченный рисами, долетал до двора еле слышным гулом. А когда он внезапно стихал или, подобно странному облаку, медленно таял над двором, обе продолжали молчать. Но сегодня, прислушавшись к этому звуку, мать сказала: «Какой далекий путь лежит между нами. Значит, они не приехали». Таня не прервала своего молчания. Мать, протянув руку к грядке, где уже не было ничего, кроме пустых стебельков, сказала: «Ирису, куда же девались они? А как здесь было красиво, на твоей маленькой клумбе! Неужели эта прожорливая утка склевала все цветы?» «Я сама прогнала ее утром», — сказала Таня, оставаясь лежать неподвижно. «Саранки», — повторила мать, — «они ведь не растут под Москвой. Отец очень любил наши цветы, и мне так хотелось, чтобы ты поднесла их ему». Таня ничего не сказала, и мать добавила: «Он добрый и хороший человек». Таня быстро поднялась и села, и снова склонилась к земле, прилегла на бедро матери. «Ты хотела что-то сказать мне?» — спросила мать. «Если он добрый человек, — сказала Таня, — так почему же он оставил нас?» Мать шевельнулась на траве, отодвинулась, точно острый камень попал ей случайно под локоть. А Таня, мгновенно почувствовав жестокость своих слов, стала на колени, целуя платье матери, ее лицо и руки. Ведь как было хорошо и спокойно обеим, когда они молчали, лежа на этой редкой траве, в этом тесном дворике, над которым нет ничего, кроме неба. И одно только слово «отец» лишило их желанного покоя. Так как же ей любить его? «Мама», — говорила Таня, — «я больше не буду, не надо. Как хорошо, что они не приехали к нам. Как это хорошо! Разве нам плохо вдвоем? А что цветы? Я посажу другие. Я соберу семена. Я знаю в лесу болото. Я все сделаю. И во дворе у нас будет снова красиво, красивее во много раз». Так бормотала она, не зная, что говорит, не слыша ни стука щеколды на калитке, ни голоса матери, уже несколько раз повторявшего ей: «Да открой же, Таня! Кто-то не может открыть. Наверное, из больницы прислали». Наконец Таня поднялась на ноги, услышала шаги у ворот и подошла к калитке. Право же, ей не хотелось никому открывать, даже больным. Она сердито спросила: «Вам кого нужно? К доктору? Вы больной?» Но перед ней стоял здоровый человек, высокий и веселый. Он был в сапогах, в шинели полковника и ни о чем не спрашивал, а только смотрел ей в лицо, улыбаясь. Как это было странно! И вдруг за спиной услышала она слабый крик матери. Таня чуть прикрыла глаза и прижалась к воротам. «Отец!» Она поняла это в то же мгновение. Он шагнул через доску, лежащую на земле, поддался немножко вперед, будто склонился над матерью, будто хотел ее поцеловать. Она отступила назад и протянула только руку. Он покорно принял ее и подержал в своих ладонях. Другой рукой мать показала на Таню. Он повернулся так быстро, что скрипнули ремни его портупеи. Он и ей протянул свои большие, широко открытые ладони. Таня шагнула к нему. Она была бледна и глядела на него с испугом. Он целовал ее в лоб, прижимал ее голову к себе. Сукном пахло от него. Сукном и ремнями. Потом он сказал: «Ты такая большая. Тебе бы следовало принести цветы, а я принес конфеты». Он засунул руку в карман, чтобы вытащить из него коробку. Но карман был тесен, а коробка большая. Ее не пускала подкладка. Он рвал ее пальцами, он мял коробку, он трудился. Лицо его стало красным, он даже потихоньку стонал. А Таня ждала все больше бледнее. И, глядя на его лицо, как у ребенка, покрывшейся испариной, она думала, добрый он человек или нет. И вот он вынул коробку, протянул ее Тане. И Таня взяла, не зная, что с ней делать. Она ей тоже мешала. Она положила коробку на старые сани возле бочки, полной воды. И капли тотчас же начали ее точить. Они стучали, как гром, в безмолвии, стоявшем на дворе. Потом пришла собака, пришла кошка, казак и котята, и все они тоже пытались обнюхать коробку. Мать потихоньку качала головой. В раздумье посмотрела она на коробку и унесла ее в дом. А Таня осталась на дворе. Отец обнял ее еще раз. Теперь, когда борьба его с конфетами кончилась, он заговорил. Он был возбужден и говорил очень громко, все время напряженно улыбаясь. «Как жаль, что тебя не было на пристани. Мы с тетей Надей ждали тебя. Правда, мы немного задержались на пароходе. Коля заболел малярией. Пришлось ждать санитаров, которые отнесли бы его. И представь себе, какая-то девочка дала ему на пристани цветы. Это были саранки, которых я не видел уже много лет. Да, представь себе, она положила цветы на носилки. Ему так хотелось, чтобы это была ты, но тебя не было». Таня поднесла руку к виску, надавила на него пальцами, словно хотела остановить кровь, приливавшую к ее лицу, и отстранилась немного подальше. «Ты что, Таня?» – спросил отец. «Папа, не говори так громко», – сказала она. «Я очень хорошо тебя слышу». И собственный дворик Тани ошеломил ее вдруг тишиной. Отец замолчал. Его возбужденное лицо стало строгим. Улыбка исчезла с губ, а глаза все же оставались добрыми. Он кашлянул, и странно, этот кашель был знаком уже Тане. Она сама так порывисто кашляла, когда грустные мысли, как холодный вихрь, внезапно посещали ее. Он пристально глядел на Таню, тихонько сжимал ее плечо. «Я знаю, что ты на меня сердишься, Таня», — сказал он. «Но ведь мы будем большими друзьями, правда?» «Пойдемте пить чай», — сказала Таня. «Вы хотите чаю?» «Ого, вот ты у меня какая!» — тихо промолвил отец, чуть посильнее нажимая на плечо Тани. Она поняла его и поправилась. «Пойдем к нам пить чай, папа», — сказала она. И слезы запросились у нее из глаз. «Ведь я еще не привыкла, папа». Он оставил ее плечо и рукой провел по щеке Тани. «Да, ты права, Танюша», — сказал он еле слышно. «Трудно это все. В 15 лет трудно, брат. А все-таки мы будем друзьями. Пойдем пить чай». И впервые на деревянном низеньком крылечке Таниного дома зазвучали иные шаги, чем она привыкла слушать. Тяжелые шаги мужчины, ее отца. Глава 7. Когда в школе спросили у Тани, не приходится ли ей родственникам или двоюродным братом Коли Сабанеев, поступивший к ним в класс, то одним она сказала «да», другим сказала «нет». И так как это было все равно для многих, то вскоре ее перестали спрашивать. А Филька, потратив столько напрасных усилий на поиски страны Моросейка, больше ни о чем не спрашивал Таню. Но зато он сидел на парте, как раз за спиной у Тани, и мог смотреть на ее затылок, сколько ему было угодно. Однако и затылок может кое-что рассказать. Он может быть холодным и жестким, как камень, из которого Филька высекал в лесу огонь. Он может быть нежным, как стебель одинокой травы. Затылок у Тани был и таким, и другим, чаще всего выражая одно ее желание – не думать о том, что делается у нее позади. А позади на скамье сидели Филька и Коля. Кому же из них относится это упорное желание Тани? И так как Филька смотрел на вещи всегда с хорошей стороны, то решил, что относится это прежде всего не к нему. Что же касается Коли, то если его Таня называла тогда гордым, Филька должен был признать, что это неправда. Он не находил его гордым. Он может быть несколько слаб здоровьем, слишком узкие у него руки, слишком бледное лицо, но гордым он не был. Это видели все. Когда Филька показал ему впервые, как жуют у них в школе серу, Коля только спросил, что это. «Это пихтовая смола», — ответил ему Филька. «Ты можешь достать ее у китайца, который торгует на углу липучками. За полтинник он даст тебе целый кубик серы». «А что такое липучки?» — спросил Коля. «Э, брат», — ответил ему с досадой Филька, — «все ты хочешь сразу узнать». И Коля не обиделся на замечание Фильки. «Хорошо», — сказал он, — «я узнаю после. Но странный этот обычай в вашей школе. Я никогда не видел, чтобы жевали пихтовую смолу». Но все же Серый купил много и угостил Фильку, и сам пожевал, научившись очень скоро так же громко щелкать ей на зубах, как и другие. Он предложил пожевать и Тане с радушием, к которому она не могла придраться. Она через силу улыбнулась ему, показав свои зубы, сверкающие, как снег. «Не благодаря ли этому обстоятельству, — сказал он, — у вас у всех здесь такие белые зубы. Эта сера хорошо очищает их». Все слова его показались ей отвратительными. «Ах, благодаря этому обстоятельству! Отстань от меня! — сказала она». Он промолчал и усмехнулся. Он посмотрел на нее светлыми, как лед, глазами, и Таня впервые увидела, что взгляд их упрям. «Да, благодаря этому обстоятельству», — повторил он спокойно. Была ли это настоящая ссора, Таня не могла решить, но именно с этих пор началась их вражда. И этот болезненный мальчик стал занимать ее ум более, чем в первые дни. По выходным дням Таня обедала у отца. Она отправлялась мимо городской рощицы, стоявшей близко за ее домом, и выходила на дорогу, ведущую в крепость. Дорога не была прямой. Она бежала по берегу, поворачивая то вправо, то влево, точно поминутно оглядывалась на реку, которая, растолкав разные стороны горы, расстилалась под ней далеко. Таня шла не торопясь, тоже часто оглядываясь на реку. Если на дороге было тихо, то слушала шипение глиняных глыб, оседавших под берегом в воду, и собака ее тоже прислушивалась к этому звуку. Она ходила за ней повсюду. Так через полчаса они подходили к дому отца. Дом был крайний из всех, где жили командиры. Окропленные известью камни устилали дорожки, но и сквозь известь пробивалась трава, только чуть побеленная на концах своих перышек. Шума не было тут, и стеклянные двери были всегда открыты. Через эту стеклянную дверь Таня входила в дом, а собака оставалась у двери. Как часто Тане хотелось, чтобы она осталась у двери, а собака вошла в дом. Меж тем все в этом доме относились к ней ласково. Надежда Петровна первой встречала Таню на пороге. Тихая, простая в обращении, с милым лицом она трепала Таню по плечу или целовала в голову, каждый раз повторяя одно и то же. «Ага, вот и Таня пришла». И хотя голос ее был мягок при этом, но сердце Тани против воли переполнялось недоверием через край. «Зачем она смотрит на отца, когда целует меня?» — думала Таня. «Не затем ли, чтобы показать ему, вот видишь, я ласкаю твою дочь, и ты теперь ничего не можешь сказать мне, и она тоже ничего не может сказать?» При одной только мысли об этом у Тани тяжелел язык, глаза переставали слушаться, она не могла посмотреть прямо в лицо отцу. И только подойдя к нему, ощущая его руку в своей, она чувствовала себя спокойней. Она могла тогда и Коле сказать «здравствуй». «Здравствуй, Таня», — отвечал он приветливо, но не раньше и не позже той минуты, когда она кивнет ему головой. Отец же ничего не говорил. Он только касался легонько ее щеки и потом торопил обедать. Обедали весело. Ели картошку с олениной, которую покупали сами у проезжих тунгусов, ссорились из-за лучших кусков, смеялись над Колей, который засовывал целую картошку в рот, и ругали его за это, а иногда отец даже ударял его пальцами по носу так больно, что нос немного припухал. «Папка», — говорил тогда Коля, хмурясь, — «перестань так глупо шутить, я уже не маленький». «Это верно, шалопай, ты не маленький», — говорил отец. «Все вы уж большие очень, просто так не перескочишь через вас. Поглядим только, что вы запоете, когда подадут пирожки с черемухой». И отец лукаво посматривал на Таню. А Таня думала, что пирожки с черемухой, если я знаю, что он никогда не будет меня любить, как Колю, никогда не назовет меня шалопаем, не ударит по носу, не отнимет лишнего куска. Да я и сама никогда не назову его глупым папкой, как этот жалкий подлиза. Неужели пирожками с черемухой можно меня обмануть? И сердце ее опять начинало понемногу щемить, наполняться обидой. А в то же время все привлекало ее тут. И голос женщины, повсюду раздававшийся в доме, ее стройный стан и доброе лицо, всегда обращенное к Тане с лаской, и большая фигура отца, его ремень из толстой коровьей кожи, постоянно валявшийся на диване, и маленький китайский бильярд, на котором они все играли, позванивая железным шариком по гвоздям. И даже Коля, всегда спокойный мальчик, с упрямым взглядом совершенно чистых глаз, привлекал ее к себе. Он никогда не забывал оставить кость для ее собаки. Но о ней самой, казалось Тане, он никогда не помнил, хотя и ходил вместе с ней в школу, и обедал, и играл на бильярде. И все же он не давал себе труда думать о ней, хотя бы только для того, чтобы ненавидеть ее так же, как она ненавидела его. Так почему же, однако, согласилась она пойти с ним на рыбную ловлю и показать место, где клюют лещи? Глава 8. Таня любила звезды, и утренние, и вечерние, и большие летние звезды, горящие низко в небе, и осенние, когда они уже высоко, их очень много. Хорошо идти тогда под звездами через тихий город к реке и увидеть, что и река полна этих самых звезд, как будто насквозь просверлена ими темная и тихая вода. А потом сесть на берегу, на глину, наладить удочки и ждать, когда начнется клев. И знать, что ни одна минута, отпущенная законом охоты на ловлю, тобой не потеряна зря. Рассвета все нет, и солнце еще не скоро протащит туман над рекой. Еще сначала будут клубиться в тумане деревья, и после уже задымится вода. А пока можно думать о чем угодно. О том, что делает теперь под кустом бурундук, и спят ли когда-нибудь муравьи, и бывает ли им холодно перед утром. Да, хорошо было на исходе ночи. Но сегодня, когда Таня проснулась, звезд уже было мало. Одни ушли совсем, а другие уже бледно горели на краю горизонта. «Вряд ли будет хорошо», — подумала Таня, — «ведь Коля собирался с нами». И тотчас же она услышала стук. Это в окошко стукнул два раза Филька. Таня в темноте надела платье, накинула на плечи платок и, распахнув окно, выскочила прямо во двор. Филька стоял перед нею. Глаза его в бледном сумраке были странного цвета, блестели точно у безумного, а удочки лежали на плече. «Ты что же так поздно?» — спросила Таня. «С вечера червей не накопал?» «А ты попробуй, накопай их в городе», — хрипло сказал Филька. «Еще не поздно, как раз придем». «Да, это правда», — сказала Таня. «С червями у нас плохо дело. Удочку мою взял?» «Взял. Ну что, пойдем? Чего ждать?» «А Коля?» — спросил Филька. «Ах да, Коля». И Таня даже поморщилась немного в темноте, словно совсем забыла о Коле, словно не вспоминала о нем в ту самую минуту, как проснулась и поглядела в окно на звезды. «Мы подождем его в переулке на набережной», — сказала она и тихо свистнула своей старой собаке. Та даже не шевельнулась под сенями, не переместила даже лап, только взглянула на Таню, будто хотела сказать ей: «Хватит, разве мало ходил я с тобой на реку летом за рыбой, зимой на каток, и разве не я так часто таскала в зубах твои стальные коньки? А теперь уж хватит. Ты подумай только, куда я пойду в такую слепую рань?» И Таня поняла ее отлично. «Ладно», — сказала она, — «лежи. Ну, может быть, кошка пойдет?» Таня позвала: «Казак!» Кошка поднялась и пошла со своими котятами. «Зачем она тебе?» — спросил Филька. «Молчи, молчи, Филька», — сказала Таня. «Она не хуже нас с тобой знает, зачем мы идем на реку». И они пошли, все углубляясь в утро, как волшебный лес, выраставший перед ними внезапно. Каждое деревце в роще казалось клубом дыма, Каждый дымок, тянувшийся из труб, превращался в причудливый куст. На углу у спуска они подождали Колю. Он долго не шел, и Филька дул себе на руки. Холодно было ночью добывать червей, копаться в остывшей земле. А Таня со злорадством молчала. Но и ее озябшая фигурка с открытой головой, тонкими волосами, от влаги завившимися в кольца, будто говорила: «Вот посмотрите, какой он, этот Коля, есть!» Наконец они увидели его. Он выходил из переулка. Он не торопился ничуть. Он подошел, стуча ногами, и снял удочку с плеча. «Простите, пожалуйста», — сказал он, — «я запоздал. Вчера меня затащила к себе Женя. Она тоже показывала мне разных рыб, только она их держит в аквариуме. А есть красивые рыбки. Одна совсем золотая, с длинным черным хвостом, похожим на платье. Я загляделся на нее, так что простите уж меня, пожалуйста». Таня задрожала от гнева. «Простите, пожалуйста», — повторила она несколько раз. «Какая вежливость! Ты бы лучше не задерживал нас. Из-за тебя мы прозевали клев». Коля промолчал. «Мы еще не прозевали клев. Время есть. Это наверху светло, а на воде еще не видно поплавка. Зачем же ты сердишься?» — сказал Филька, более опытный, чем они. «Я потому сержусь, что не люблю очень вежливых», — ответила Фильке Таня. «Мне всегда кажется, что они меня хотят обмануть». «А я, например, — сказал Фильке Коля, — не люблю кошек никаких, ни тех, которые ходят ловить рыбу, ни тех, которые не ходят никуда. Однако я из этого не делаю никакого вывода». И Филька, сердце которого не выносило тяжести ссор, с грустью посмотрел на обоих. «Почему вы ругаетесь всегда? И тут, и в классе? А я вам вот что скажу. Перед охотой ссориться, так лучше остаться дома. Так говорит мой отец, а он знает, что говорит». Коля пожал плечами. «Я не знаю, я никогда не ссорюсь с ней, но всегда она. А между тем отец говорит, что мы должны быть друзьями. Это не обязательно, что говорит отец», — сказала Таня. Филька еще печальнее посмотрел на нее. И даже Коля был удручен ее словами, хотя не показал виду. «Нет, я не согласен», — заметил Филька. «Мой отец охотник, он говорит со мной мало, но все, что скажет, правда». «Вот видишь», — сказал Коля, — «даже Филька, твой верный Санчо Панса, не согласен с тобой». «Почему же он Санчо Панса?» — спросила насмешливо Таня. «Уж не потому ли, что ты недавно прочел Дон Кихота?» «Нет, Дон Кихота я прочел давно», — ответил Коля спокойно, — «но потому хотя бы, что он всегда носит твои удочки и копает для тебя червей». «Потому что он в тысячу раз лучше тебя!» — крикнула Таня, сильно покраснев. «Филька, не давай ему червей!» А Филька подумал: «Черт возьми, они говорят обо мне, как будто об убитом медведе, а ведь я еще живой!» Коля еще раз пожал плечами. «И не надо, я сам накопаю на берегу и место найду для себя. Не надо мне твоих червей!» И он исчез под берегом, где кусты и камни скрыли его мгновенно из глаз. Только шаги его долго звучали внизу, далеко на дорожке. Таня смотрела ему вслед, уже не видя его. Белый туман поднимался ей навстречу с реки, шагал по глине, шуршал, наступая на листья, на траву и песок. И такой же белый туман стоял у нее на душе. Филька с сокрушением глядел в ее лицо и молчал, не зная, что сказать, и, наконец, сказал правду. «Что тебе нужно от него? Зачем ты к нему пристаешь? Я сижу с ним на одной скамейке рядом и знаю, никто тебе про него ничего дурного не скажет, и я не скажу. Я не видел в нем гордости, хотя он учится лучше других, даже лучше тебя. Я сам слышал, как он говорил по-немецки с учительницей немецкого языка и говорил по-французски. А ведь в классе об этом никто не знает. Так что же ты хочешь от него?» Таня ничего не ответила Фильке. Она двинулась тихо вперед, навстречу реке, дремавшей внизу под туманом. И кошка с котятами тоже побрела вниз к реке. А Филька шел следом за ними и думал: «Странный этот мальчик Коля. Пусть тысячи кошек ходят на реку добывать себе рыбу, пусть миллионы кошек. Но раз они с Таней, то разве ему, Фильке, от этого хоть капельку хуже? Нет, ему хорошо. И странная эта девочка Таня. Пусть Коля называет Фильку и Санчо, и Панса, о которых он пока не слыхал еще ничего плохого, но разве ему, Фильке, хоть на капельку хуже от этого? Нет, ему хорошо. Так спустились они по крутому берегу и дошли до реки, до узких мостков, куда приставали шампунки, рыбацкая лодка китайского типа, и увидели, что Коля сидит на досках как раз на том самом месте, где всегда клюют лещи. «Нашел он таки его, это место», — сказал с радостью Филька, так как в душе был этим вполне доволен. Он подошел к Коле, заглянул в его банку, где на ржавом дне лежала только горсть пустой земли, и, повернувшись, чтобы не видела Таня, всыпал туда немного земляных червей. Но Таня все же увидела это и даже не открыла рта. Она взяла свою удочку и червей, прошла на мостки и села почти рядом с Колей. А Филька ушел подальше, выбрав себе тоже неплохое местечко. На охоте он любил быть один. И на минуту, или, может быть, больше, река завладела детьми и даже кошкой с котятами, с тех же самых мостков, пристально глядевшими в воду. А там, в глубине реки, делалось нечто странное. Будто чье-то дыхание поднимало из глубины туман, будто чьи-то невидимые руки, владевшие им всю ночь, отпустили его на волю, и он бежал теперь по поверхности реки, волоча над водой свои длинные ноги. Он бежал за солнцем, качаясь в вышине, а сама река светлела, все выше отодвигалось небо, глубина становилась видней, рыба вышла пастись к берегам, и начался клев. Боже, какой был клев! Таня никогда такого не видела. Но если ты смотришь не на свой поплавок, а на чужой, то рыба это отлично понимает. Она, может быть, в эту секунду издевается над тобой, повернувшись головой на струю. А Таня поминутно поднимала глаза и смотрела на удочку Коли. Коля же смотрел на ее поплавок. И страх, что другой может поймать прежде, не давал им обоим покоя. Добыча срывалась с крючка, объедая приманку. Коля первый поднялся на ноги, ничего не поймав. Он потянулся, он зевнул, его кости хрустнули. «Я так и знал, что ничего не выйдет», — сказал он вслух, не обращаясь, однако, к Тане. «Несносно это глядение в воду. Хочется от этого спать. Уж лучше, как Жене, держать этих глупых рыб в аквариуме». «Уж, конечно, они глупые», — сказала Таня громко, — «если принимают за воду обыкновенное стекло». А Коля не знал, чтобы еще сказать. Он пошел по мосткам, даже пальцем не тронув своей удочки. Доски гнулись под его шагами. Кошка-казак, уже успевшая лапой натаскать на мостки изрядно мелкой рыбы, посмотрела на него осторожно. Она отодвинулась, уступая ему дорогу. Но котенок-орел, закачавшись на мокрой доске, с тихим плеском упал в реку. Был ли он так увлечен мальками, шнырявшими у самой доски, или слишком придвинулся к краю, не выпустив вовремя когтей, только Таня увидела котенка уже по другую сторону мостков, куда уносило его течение. Котенок захлебывался, а кошка с криком бегала по мокрому песку. Таня вскочила на ноги, чуть коснувшись руками мостков. Так легка она была. Она прыгнула на берег, вошла в воду, и река надула ее платье. Оно стало похоже на венчик лесного цветка. Кошка тоже вошла в воду, а Коля остался на месте. Таня протянула руки и взяла котенка в свою ладонь. Он стал меньше крысы. Рыжая шерсть его намокла. Он уже еле дышал. Таня положила котенка на камни, и кошка облизала его. А Коля все стоял на месте. «Ты нарочно сбросил его в реку! Я сама видела это!» — крикнула Таня сердито. Коля молчал. «Может быть, он трус?» — подумала Таня. И тогда топнула на него ногой. Но и это не заставило его шевельнуться. Он не мог вымолвить ни слова. Так он был изумлен. Таня бросилась прочь от него. Она бежала по тропинке в гору, и колени ее обнимало мокрое платье. Коля догнал ее на самой вершине горы, у рыбацких домов, и здесь, задыхаясь, взял ее за руку. «Таня», — сказал он, — «поверь мне, я не хотел. Это вышло нечаянно. Котенок сам упал в воду». «Пусти меня», — сказала она, вырываясь. «Я больше не буду ловить. Я пойду домой». «Тогда и я пойду». Он отпустил ее руку и шагнул широко, чтобы не отставать. «Не ходи за мной!» — крикнула Таня. она остановилась у высокого камня, подпиравшего избушку рыбака. «Но ты придешь к нам обедать?» — спросил Коля. «Сегодня выходной, папа будет ждать тебя, он скажет, я тебя обидел». «Вот ты чего боишься», — сказала Таня, прижавшись к высокому камню. «Нет, ты не так поняла меня. Я ведь папу люблю, а он будет огорчен. Я не хочу его огорчать, не хочу, чтобы и ты его огорчала. Вот что ты должна понять». «Молчи», — сказала она, — «я отлично тебя поняла. Я не приду сегодня обедать. Я больше никогда к вам не приду». Она свернула налево, и стена рыбацкого дома закрыла ее. Коля сел на камень, его уже нагрело солнце, он был сух и тепел, и только в одном месте темнело сырое пятно. Это мокрое платье Тани коснулось камня, оставило на нем свой след. Коля потрогал его. «Странная девочка Таня», — подумал он, как и Филька. «Уж не полагает ли она, что я трус?» «Странная девочка», — решил он твердо. «Разве можно удивляться тому, что она сделает или скажет?» И снова, положив руку на камень, он надолго задумался вдруг. А Филька ничего не видел. Он сидел за мыском на глине и таскал густеру, плоских рыбок с черными глазами, и вытащил карпа с большой головой, которого тут же острым камнем убил на песке. После этого он решил отдохнуть, он взглянул на мостки, два удилища качались над водою. Лески были туго натянуты, на них ходила рыба, но никого не было видно вблизи, ни Коли, ни Тани, и кремнистая тропинка была безлюдна. Он посмотрел даже вверх, на горы, но и над горами ходил только ветер, тоже пустынный, не нагонявший даже осенних облаков. Одна лишь мокрая кошка с котятами брела с пристани в гору. Глава 9. Все же Таня пришла обедать. Она поднялась на крыльцо со стеклянной дверью и резко открыл ее, широко распахнув перед собой, а собака, ходившая с нею, осталась на крыльце. Таня громко хлопнула дверью. В конце концов, это ее право приходить, когда хочется, в этот дом. Тут живет ее отец, она ходит к нему, и пусть никто не думает, что она приходит сюда ради кого-нибудь другого или ради чего-нибудь другого, например, ради пирожков с черемухой. И Таня еще раз хлопнула дверью более громко, чем когда-либо раньше. Дверь зазвенела вся снизу доверху и запела своим стеклянным голосом. Таня пошла и села на свое место за стол. В доме уже обедали, и на столе стояла полная миска пельменей. «Таня!» — радостно закричал отец. «Ты пришла? А Коля сказал, что ты не придешь сегодня. Вот так славно! Ешь хорошенько. Тетя Надя сделала сегодня для тебя пельмени. Посмотри, как Коля их ловко слепил». «Вот как!» — подумала Таня. «Он и это умеет делать». Она упорно смотрела на отца, на стену, на дружеские руки Надежды Петровны, протягивавшие ей то хлеб, то мясо, а на Колю взглянуть не могла. Она сидела низко, склонившись над столом. Коля тоже сидел на своем месте, согнувшись, вобрав голову в плечи, однако губы его морщились от усмешки. «Папа», — сказал он, — «зачем ты рассказал Тане, что я слепил эти пельмени? Теперь она и вовсе не будет есть». «Вы разве ссоритесь?» — спросил с тревогой отец. «Что ты, папа?» — ответил Коля. «Мы никогда не ссоримся. Ты же сам говорил, что мы должны быть друзьями». «Ну, то-то», — сказал отец. А Коля, перегнувшись через стол к Тане, произнес шепотом. «Кто же это говорил мне, что сегодня не придет обедать?» Таня ответила ему громко. «Я вовсе не пришла обедать. Я не хочу есть. Нет-нет, я нисколько не хочу есть», — громко повторила она отцу и жене его, которые разом заговорили с ней. «Как же ты не хочешь есть?» — рассеянно спросил отец еще раз. «А пельмени?» «Нет, спасибо. Я уже пообедала с мамой». «Не предлагай ей, папа, в третий раз», — сказал насмешливо Коля. «Она все равно не будет есть». «Что ж», — с сожалением заметил отец, — «не хочет, не будет, а напрасно, пельмени такие вкусные». «О, конечно, Они чертовски вкусные, эти кусочки вареного теста, набитые розовым мясом, который эти глупцы поливают уксусом. Разве поливают их уксусом безумные люди? Их едят с молоком и посыпают сверху перцем и глотают. Точно волшебный огонь, мгновенно оживляющий кровь. Мысли Тани проносились в мозгу, подобно маленьким вихрям. Хотя сама она строго глядела на свою тарелку, где уже остывали пельмени. И голова ее тихо кружилась, потому что дома она не ела, и потому что у нее были здоровые плечи и крепкие руки и крепкие ноги, только сердце ее не знало, что же ему нужно. И вот пришла она сюда, как слепая, в этот дом, и ничего не видит, ничего не слышит, кроме ударов своей крови. Может быть, спор о науках успокоит ее? «Папа», — сказала вдруг Таня, — «а верно, что селедки в море соленые?» «Так говорил мне Коля. Он вовсе не признает зоологии».
«Что такое? Не понимаю», — спросил отец.
Коля перестал есть. Он вытер губы и провел рукой по своему лицу, выражавшему крайнее изумление. Он никогда этого не говорил. Однако изумление его быстро исчезло, как только он вспомнил, что еще утром решил ничему не удивляться, ни тому, что сделает, ни тому, что скажет Таня. И через мгновение он снова спокойно и неподвижно смотрел на Таню чистыми глазами, в которых как будто с глубокого дна поднималась тихая усмешка. «Да, не признаю», — сказал он. «Что это за наука? У кошки четыре ноги и хвост». Лоб и щеки Тани побагровели. Она отлично знала, о какой кошке он говорит. «Так что же ты любишь?» — спросила она. «Математику люблю. Если две окружности имеют общую точку, то...» «Литературу люблю», — добавил он. «Это наука нежная». «Нежная», — повторила Таня. И хотя у нее душа была склонна к искусствам, и сама она любила и Диккенса, и Вальтера Скотта, еще больше любила Крылова и Гоголя, однако с презрением сказала: «А что это за наука? Осел увидел соловья». Так говорили они, не улыбаясь своим собственным шуткам, с глазами полными презрения друг к другу, пока отец, который не мог уяснить себе их спора, не сказал: «Дети, не говорите глупости, я вас перестаю понимать». А голова у Тани все кружилась, громко стучала в ушах. Она хотела есть. Голод мучил ее. Он разрывал ей грудь и мозг и проникал, казалось, в каждую каплю крови. Она закрыла глаза, чтобы не видеть пищу. Когда же открыла их, то увидела, что со стола уже убирают. Убрали миску с пельменями, убрали хлеб и в стеклянной солонке соль, только ее тарелка еще стояла на месте, но и за ней уже потянулась Надежда Петровна. Таня невольно придержала тарелку рукой и тотчас прокляла свою руку. «Что ты?» — спросила Надежда Петровна. «Может быть, пельмени оставить тебе?» «Нет, нет, я только хотела дать собаке несколько штук. Можно?»
«Сделай милость», — сказал отец, — «отдыхать всю тарелку, ведь это все твое».
Таня, нацепив на вилку несколько штук уже холодных пельменей, вышла на крыльцо. И здесь, присев на корточки перед старой собакой, она съела их один за другим, омывая слезами каждый. Собака, ничего не понимая, громко лаяла. И этот громкий лай помешал Тане услышать шаги за спиной. Руки отца внезапно легли на ее плечи. Каким пристальным взглядом посмотрел он в ее глаза и на ее ресницы. Нет, она не плакала вовсе. «Я видел все сквозь эту стеклянную дверь», — сказал он. «Что с тобой, родная Таня? Какое у тебя горе?» Он поднял ее над землей и подержал так, будто на собственных руках хотелось ему взвесить, тяжело ли это горе дочери. Она потихоньку оглядывала его. Он казался ей еще очень далеким и большим, как те высокие деревья в лесу, которые она не могла охватить сразу глазами. Она могла только прикоснуться к их коре. И Таня легонько прислонилась к плечу отца.
«Скажи мне, что с тобой, Таня? Может быть, я помогу Расскажи, чему ты бываешь рада, о чем грустишь, о чем ты думаешь теперь?» Но она ему ничего не сказала, потому что думала так. «Вот у меня есть мать, и дом у меня есть, и обед, и даже собака, и кошка, а отца у меня все-таки нет». Разве могла она сказать ему это, сидя у него на коленях? Разве, сказав ему это, она не заставила бы его измениться в лице, может быть, даже побледнеть, как не бледнел он перед самым страшным штурмом, храбрый человек? Но в то же время, разве могла она знать, что теперь, спал ли он, бодрствовал ли, он не отбрасывал мысли о ней? Что с любовью он произносил ее имя, которое прежде так редко вспоминал, что даже в эту минуту, держа ее на коленях, он думал: «Уплыло мое счастье, не качал я ее на руках». И что могла она знать? Она только прислонилась к нему, прилегла немного на грудь. Но сладко, ах, в самом деле сладко лежать на груди у отца. Хоть теперь и не весна, и крыльцо было влажно от холодных дождей, и тело дрогло под легкой одеждой на воздухе, но и в позднюю осень, в этот час Тане было тепло. Она сидела долго с отцом, пока над дорогой в крепость, над беленными и звездкой камнями, над домом со стеклянной дверью зажигались ее родные созвездия. Глава 10. И дерево можно считать существом вполне разумным, если оно улыбается тебе весной, когда одето листьями, если оно говорит тебе «здравствуй», когда ты по утрам приходишь в свой класс и садишься на свое место у окна. И ты тоже невольно говоришь ему «здравствуй», хотя оно стоит за окном на заднем дворе, где сваливают для школы дрова, но через стекло его отлично видно. Оно сейчас без листьев, но и без листьев оно было прекрасно. Живые ветви его уходили прямо в небо, а кора была темна. Был ли это вяз или ясень, или какое-нибудь другое дерево, Таня не знала. Но снег, падавший сейчас, первый снег, который как пьяный валился на него, цепляясь за кору и за сучья, не мог удержаться на нем. Он таял, едва прикоснувшись к его ветвям. «Значит, и по ним стремится тепло, как и во мне, как и в других», — думала Таня и легонько кивала ему. А Коля отвечал урок. Он стоял у доски перед Александрой Ивановной и рассказывал о старухе из Иргиль. Его лицо было смышленым. Из-под крутого лба глядели веселые и ясные глаза, и слова, слетавшие с его губ, были всегда живыми. Учительница с удовольствием думала о том, что этот новый мальчик ей никак не испортит класса. «А я видел Горького», — сказал он неожиданно и сильно покраснел, так как ни одной капли хвастовства не выносила его душа. Дети поняли его смущение. «Расскажи!» — крикнули они ему. «Вот как?» — сказала и Александра Ивановна. «Это очень интересно. Где ты видел его? Ты, может быть, разговаривал с ним?» «Нет, я видел его только сквозь деревья сада. Это было в Крыму, но я плохо помню. Мне было 10 лет, когда мы с папой приехали туда». «Что же делал Алексей Максимович в саду?» «Он разжигал близ дорожки костер. Расскажи нам о том, что ты помнишь». Он помнил немного. Он рассказал о гористом крае на юге, где у серых дорог, нагретых солнцем, за изгородями, сложенными из камня, темнеют шершавые листья винограда, и по утрам кричат ослы. И все же дети слушали его, не шевелясь. Только Таня одна, казалось, ничего не слыхала. Она все смотрела сквозь окно, где первый снег валился на голое дерево. Оно уже начинало дрожать. «Виноград, виноград», — думала Таня. «А я, кроме ели и пихты, ничего не видал». Она призадумалась, силясь представить себе не виноград, но хоть цветущую яблоню, хоть высокую грушу, хоть хлеб, растущий на полях, и воображение рисовало ей невиданные цветы и колосья. Учительница, облокотясь на подоконник, уже давно следила за ней. Эта девочка, которую она любила больше других, начинала ее беспокоить. Уж не думает ли она о танцульках? Еще чудесная память ее не ослабела, но взгляд рассеян, и в прошлый раз по истории она получила только хорошо. «Таня Сабанеева, ты не слушаешь на уроках?» Таня с трудом оторвала от окна свой взгляд, блуждавший в ее далекой мечте, и встала. Она еще была не здесь. Она еще будто не пришла из своей незримой дали.
«Что же ты молчишь?»
Он рассказывает неинтересно.
«Это неправда.
Он рассказывает хорошо. Мы все слушаем его с удовольствием. Разве ты была когда-нибудь в Крыму и видела Алексея Максимовича Горького? Подумай только, живого Горького!»
«Мой отец меня туда не возил», — сказала Таня дрожащим голосом. «Тем более тебе следует слушать. Я не буду его слушать».
«Почему же?»
«Потому что это не относится к уроку русского языка».
Бог знает, что она говорила. Учительница медленно отошла от окна. Ее легкие, обычно тихие шаги зазвучали громко по классу. Она шла к Тане, огорченная, и взгляд ее сурово блестел, устремленный неподвижно вперед. Таня покорно ждала.
«Передашь после уроков отцу, чтобы он пришел ко мне завтра», — сказала Александра Ивановна. Она строго взглянула на Таню, на ее пылающий лоб и губы, и удивилась, как побледнели внезапно эти губы, только что сказавшие такие дерзкие слова.
«Я передам матери. Она придет», — тихо сказала Таня. Учительница медлила. Она все думала, что с ней происходит, и не находила полного ответа в словах Тани. Или этот мальчик трогает ее существо?
Она решила сходить к ней домой. Рука ее поднялась и коснулась пальцев Тани.
«Ты не обманешь меня своей дерзостью. Пусть никто не приходит. Я прощаю тебя на этот раз, но знай, ты сейчас поступила не как пионерка. Ты думаешь не то, что говоришь, а ведь ты всегда была справедлива. И что с тобой? Мне непонятно».
Она все еще огорченная отошла к своей кафедре. Все оставались неподвижны и молчали. Только девочка Женя обернулась назад так быстро, что чуть не свихнула своей толстой шеей.
«Таня просто в него влюблена!» — сказала шепотом Фильке.
Он толкнул ее ногой. «Но что поделаешь, если эта болтушка была так глупа, если в ее голове, покрытой курчавыми волосами, не было никакой фантазии?» А Таня все стояла, держась руками за парту. Пальцы ее бессильно дрожали. Она могла бы упасть, если б воля ее молчала, как молчал ее скованный язык.
«Что же ты стоишь? Садись», — сказала Александра Ивановна.
«Разрешите мне сесть на другую парту».
«Зачем? Разве Жене тебе неудобно сидеть?»
«Нет, удобно», — сказала Таня. «Но это дерево в окне всегда развлекает меня».
«Садись, какая-то, однако, странная».
И Таня села на последнюю парту, где не было никого, кроме нее.
«Садись и ты, Коля», — сказала учительница.
Она вовсе забыла о нем, занятая мыслями о Тане. Но и теперь, когда она вспомнила, он не сошел с места.
Он стоял, немного поддавшись вперед, будто под ним был не гладкий пол, а крутая тропинка, ведущая на высокую гору. Лицо его было красно, а упрямый взгляд прищурен.
«Хорошо, Коля», — сказала учительница, — «садись, я тебе ставлю отлично.
Разрешите мне сесть на место Сабанеевой Тани».
«Да что это с вами?»
Но все же она разрешила. И он сел на скамью рядом с девочкой Женей из одного лишь упрямства. Таня осталась одна. Она посмотрела в окно, в самом деле надеясь не увидеть дерево. Но и отсюда оно было видно.
Первый снег уже покрыл основание его ветвей. Он больше не таял. Первый снег кружился над его головой, исчезнувший в туманном небе.
Глава 11.
Если человек остается один, он рискует попасть на плохую дорогу, подумал Филька, оставшись совершенно один на пустынной улице, по которой обычно возвращался вместе с Таней из школы. Целый час прождал он ее, стоя на углу возле лотка китайца.
Липучки ли из сладкого теста, груды, лежавшие на лотке, сам ли китаец в деревянных туфлях отвлек внимание Фильки, но только теперь он был один, и Таня ушла одна, и это было одинаково плохо для обоих. В тайге Филька бы знал, что делать, он пошел бы по ее следам, но здесь, в городе, его, наверное, примут за охотничью собаку или посмеются над ним. И, подумав об этом, Филька пришел к горькому заключению, что он знал много вещей, которые в городе были ему ни к чему. Он знал, например, как близ ручья в лесу выследить соболя по пороше. Знал, что если к утру хлеб замерзнет в клете, то можно уже ездить в гости на собаках. Лед выдержит нарту. И что если ветер дует с черной косы, а луна стоит круглая, то следует ждать бурана. Но здесь, в городе, никто не смотрел на луну. Крепок ли лед на реке, узнавали просто из газеты, а перед бураном вывешивали на каланче флаг или стреляли из пушки. Что же касается самого Фильки, то его заставляли здесь вовсе не выслеживать зверя по снегу, а решать задачи и находить в книжке подлежащее и сказуемое, у которых даже самый лучший охотник в стойбище не нашел бы никаких следов. Но пусть Фильку считают собакой, кому это угодно, и пусть смеются над ним сколько хотят, а на этот раз он все-таки сделает по-своему. И Филька присел на корточки посреди улицы и проверил все следы, какие только видны были на снегу. Хорошо, что это был первый снег, что он упал недавно и что по этой улице почти никто не ходил. Филька поднялся с корточек и пошел, не отрывая взгляда от земли. Он узнал их всех, кто тут был, словно они прошли перед его глазами. Вот одинокие следы Тани, лежащие у самого забора. Она шла впереди одна, стараясь ступать осторожно, чтобы не очень топтать ногами этот слабый снег. Вот следы Жени в калошах и Коли. У него не широкий шаг, которому только упрямство и придает отпечаток твердости. Но как странно они себя вели. Сворачивали, подстерегали Таню и снова догоняли ее, похоже на то, что они смеялись над ней. Она все шла и шла вперед, и неспокойно было у нее на сердце. Разве такие следы оставляет она на дворе у Фильки или на песке у реки, когда вдвоем они ходят ловить окуней? Но куда исчезла она? Следы Тани кончались внезапно на месте, где не было видно ни крыльца, ни калитки в заборе. Она точно ласточка поднялась прямо на воздух. Или, может быть, этот самый воздух, темный от первого снега, увлек ее наверх, как лист, и кружит теперь в облаках и качает? Не могла же она в самом деле перепрыгнуть через такой высокий забор? Филька постоял секунду, потом пошел дальше по следам Жени и Коли. Они шли рядом сначала, а на углу расходились в разные стороны, не очень довольные друг другом. Они поссорились, подумал Филька, и вернулся назад, смеясь. У забора он снова постоял в раздумье над следами Тани и поднял руку вверх. Да, на краю забора есть выступ, за который можно схватиться рукой. И у Тани сильные ноги, сказал себе Филька. Но и меня должны быть вдвое сильнее, иначе пусть физкультурник наш закопает меня в землю живым. И Филька, перекинув сумку с книгами, подпрыгнул так высоко, что старуха, проходившая мимо, назвала его «чистый демон». Но Филька уже этого не слыхал. Он был за забором и шел по чужому огороду дальше, рядом со следами Тани. В конце огорода он перескочил еще через один забор, уже не такой высокий, и вышел к рощице, которая была близко от дома. Тут обогнул он кусты невысокой калины, ронявшей ягоды в снег, и поглядел на рощу. Вся белая от шелковистых каменных березок и молодого снега, она показалась ему вымыслом, который никогда и не снился ему, всегда окруженному лесом. Каждая ветвь была резка, словно отчеркнута мелом, стволы как бы дымились, светлые искры пробегали по их коре. И в этой серебряной роще, среди неподвижных деревьев, неподвижно стояла Таня и плакала. Она не слыхала ни звука его шагов, ни шума раздвигаемых веток. Филька отодвинулся за кусты, скрывшие его как стена, и посидел на снегу недолго. Потом потихоньку отполз и бесшумно зашагал назад. Если человек «Остается один», — снова подумал Филька, — «то он, конечно, может попасть на плохую дорогу. Он может бегать по следам, как собака, и прыгать через забор, и как лиса подглядывать из-за кустов за другими. Но если человек плачет один, то лучше его оставить так. Пусть плачет». И Филька, обойдя рощу далеко, свернул в переулок и подошел к воротам Тани. Он открыл калитку и вошел в ее дом смело, как никогда не входил. Старуха спросила его, что ему нужно. Он ответил, что хотел бы видеть мать Тани и сказать ей, что в школе сегодня кружок, и Таня придет попозже. Старуха показала ему на комнату, где сидела мать. Он приоткрыл немного дверь и снова закрыл ее быстро. В комнате на красном диванчике рядом с матерью Тани сидела Александра Ивановна. Обняв мать Тани, она говорила ей что-то, и у обеих в руках были крошечные белые платки, которые они изредка подносили к глазам. Неужели и они горевали о чем-то? Филька попятился назад, не скрипнув ни одной половицей. Он вышел на крыльцо и быстро зашагал к воротам. Да, он знал многие вещи, которые в городе были ему ни к чему. Он знал голоса зверей, знал корни трав, знал глубину воды, знал даже, что не следует дом свой в лесу конопатить войлоком, потому что птицы таскают волосы на гнезда. Но когда люди не смеются, а плачут вдвоем, он не знал, как в таких случаях поступить. Тогда пусть все они плачут, а ему лучше заняться своими собаками, потому что уже зима, и скоро лед поднимется над водой, и от луны станет зеленым, как медь.
Глава 12. Снег падал почти до самых каникул. Переставал и падал, переставал и снова падал, и засыпал весь городок. В домах стало трудно открывать ставни, на тротуарах прорывали траншеи, дорога поднялась высоко, а снег все падал, овладевая и рекой, и горами, и только в одном месте, на школьном дворе, где постоянно топтали его детские ноги, он ничего не мог поделать. Тут он прижался покрепче к земле, стал плотным и гладким, и можно было из него лепить что угодно. Вот уже несколько дней подряд на каждой большой перемене Таня лепит из снега фигуру. Сегодня она кончила ее. Мальчики, помогавшие ей, отнесли к забору лестницу, оставили ведро с водой, и Таня отошла в сторону, чтобы посмотреть на свой труд. Это был часовой в шлеме, с плечами широкими, как у отца, и с его осанкой. Точно на краю света стоял он, опираясь на ружье и глядя вдаль, и перед ним расстилалось темное море. Конечно, моря никакого не было, но так живо было впечатление, что дети в первую минуту молчали. Потом мальчики постарше незаметно окружили Таню и разом с криками подняли ее на воздух. Девочки, которых вовсе не трогали, завизжали, а Таня даже не вскрикнула. Она только была смущена, что в самом деле часовой получился хорошо. А ведь она и не думала, как это сделать. Она только схватила свою мысль и крепко держала ее, не выпуская из своих пальцев до тех пор, пока не приделала к винтовке штык, покрыв его сверкающим льдом. И теперь пальцы ее болели от воды и от снега, и она грела их, засунув в рот. Коля стоял в стороне, не делая к Тане ни одного шага. Александра Ивановна, привлеченная громким криком детей, тоже вышла во двор и постояла без шубы перед снежной фигурой часового. Она была удивлена ее красотой. Тонкие шерстинки на черном платье учительницы уже покрылись изморозью. Гранатовая звездочка затуманилась на ее груди, она все стояла, думая о своем собственном детстве. Ведь и они когда-то лепили фигуры из снега. Одну она помнила хорошо. Это была снежная баба, стоявшая в углу двора. Ночью, когда двор и кирпичные стены заливала луна, на нее было страшно смотреть. Ее круглая распухшая голова с черным углем вместо рта была окружена сиянием. И однажды, взглянув на нее вечером из окна, она испугалась и заплакала. Никто не знал, от чего она плачет, а она не могла заснуть. Всю ночь в лунном свете мерещилась ей эта снежная баба, похожая на вымысел каких-то подземных существ.
И теперь, через 20 лет, учительница оглянулась. Нет ли и тут этой страшной снежной бабы? Нет, она не увидела ее. Тут были и другие фигуры, не так искусно сделанные, как часовой, но все же это были воины, герои. Был даже богатырь на коне, фантазии наивная и высокая, населявшая все углы двора. «Это ты слепила часового?» – спросила она у Тани. Таня кивнула головой и вынула пальцы изо рта. «Вам холодно, Александра Ивановна», – сказала она. «Ваша звездочка совсем потускнела. Можно мне ее потрогать?» И Таня, протянув руку, потерла звездочку пальцем, и звездочка снова заблестела на гранях. «Хочешь, я тебе ее подарю за то, что ты так хорошо сделала часового», — сказала учительница. Таня с испугом остановила ее. «Не надо, не делайте это, Александра Ивановна. Мы помним вас все с этой звездочкой. Не надо отнимать ее у других». Таня отбежала подальше к воротам, где стоял Филька, маня ее к себе рукой. А учительница потихоньку побрела к крыльцу и, пока шла, все время думала о Тане. Как часто застает она ее в последнее время и печальной, и рассеянной. И все же каждый шаг ее исполнен красоты. Может быть, в самом деле любовь скользнула своим тихим дыханием по ее лицу. «Ну что ж, это совсем не страшно», — думала с улыбкой учительница. Но что она там жует усердно? Неужели снова они раздобыли у китайца эту противную серу? Так и есть. Любовь. О, милая любовь, которую еще можно умерить серой. Учительница засмеялась тихонько и отошла прочь от детей. Действительно, Филька раздобыл у китайца целый кусок пихтовой смолы и теперь охотно раздавал ее всем. Он дал тем, кто стоял от него, направо, и тем, кто стоял налево, и только Жене не дал ничего. «Что же ты мне не даешь серы?» — крикнула ему Женя. «Филька, не давай девчонкам серы!» — сказали мальчики со смехом, хотя они знали отлично, что рука его всегда была щедра. «Нет, отчего же?» — ответил им Филька. «Я дам ей самый большой кусок, пусть только подойдет ко мне». Женя подошла. Филька вынул из кармана маленький пакетик, сделанный из бумаги, и осторожно положил в ее руку. «Ты даешь мне слишком много?» – с удивлением сказала Женя. Она развернула бумажку. Маленький, недавно родившийся мышонок, дрожа, сидел на ее руке. Она с криком бросила его на землю, а девочки, стоявшие поближе, разбежались. Мышонок, сидя на снегу, дрожал. «Что вы делаете?» – сказала сердито Таня. «Ведь он замерзнет!» Она нагнулась и, подняв мышонка, подула на него, согрела у своих губ теплым дыханием, потом сунула его к себе под шубку за пазуху. К толпе подошел человек, которого никто в этом городе раньше не видел. Он был в сибирской шапке из лисьего меха и в дорожной дохе. Ноги же его были обуты плохо, и это увидели все. «Кто-то приехал сюда», — сказал Филька, — «не здешний». «Не здешний», — подтвердили другие. Все смотрели на него, пока он подходил, а маленькая девочка с проворными ногами даже ухватила его за шубу. «Дядя, вы инспектор?» – спросила она. Он подошел к толпе, где стояла Таня, и сказал: «Скажите мне, ребята, как попасть к директору?» Все отступили назад. Это мог быть в самом деле инспектор. «Почему же вы молчите?» – спросил он и обратился к Тане. «Проводи меня ты, девочка». Таня оглянулась, полагая, что он говорит другой. «Нет, ты, девочка, ты, с серыми глазами, у которой мышонок». Таня посмотрела на него, раскрыв широко глаза и громко жуя свою серу. Из-за плеча ее выглядывал мышонок, пригревшийся под воротником ее шубки. Человек улыбнулся ему. И тогда Таня выплюнула серу и пошла вперед к крыльцу. «Кто это?» – спросил Коля. «Это, наверное, инспектор из Владивостока», — сказали ему другие. А Филька вдруг крикнул с испугом. «Это герой! Честное слово! Я видел на груди его орден!»